Глава 8. Матвей выполз из трубы, встал на ноги, отряхнулся. Постоял немного, снова принялся очищать колени. Он тянул время и никак не мог заставить себя оглянуться, точно зная, что увидит там, на другом конце трубы. Ничего. Только темные очертания развалин в сером сумраке ночи. И рядом ни души. Никаких следов Милославы или Олега Денисыча. Как будто они только что не стояли на пороге разрушенного дома и не прощались с ним. Как будто их тут никогда не было. Это могло означать только одно. Все получилось. План сработал. Метеоры из созвездия дракона смогли всколыхнуть энергетическое поле с такой же силой, как и предыдущий болид, и открыть проход в другую вероятность.
«Я вернулся», — вслух сказал Матвей. «Ура!»
И сам себе не поверил. Это «ура» вышло какое-то жалкое и совсем нерадостное. Он вдруг понял, что совсем ничего не чувствует. Не было ни восторга, ни волнения, ни облегчения, ничего, что должен испытывать путешественник по параллельным мирам, благополучно вернувшийся в свое измерение. Словно все чувства отсеклись вместе с разом умолкнувшими голосами. Матвей стал пробираться вдоль трубы обратно к развалинам дома, раздвигая локтями бурьян. Он забрался по остаткам крыльца на порог и огляделся. Включил фонарик и пошарил лучом света по углам, будто хотел убедиться, что вокруг действительно никого нет. Но они ведь здесь, он точно знает, и Милослава, и Олег Денисыч стоят сейчас именно на этом пороге, на том же самом месте, где и он, только за невидимой границей. Может быть, он даже задевает их рукой, но они этого не чувствуют. Стоят себе и удивленно хлопают глазами. Не могут поверить, что он исчез. Наверное, говорят о нем, а он их не слышит. Потому что невидимая и неосязаемая граница прочнее алмаза и шире Вселенной. Матвей направил луч фонарика в землю и поднял глаза. Небо почти затянулось тучами, но кое-где сквозь их рваные края все еще виднелись яркие вспышки метеоров. Теперь он мог смотреть на них сколько угодно, но одному наблюдать за падающими звездами было неинтересно. Матвей постоял немного и побрел по пустырю, освещая себе дорогу. По мере того, как он приближался к шоссе, становилось светлее от придорожных фонарей вдалеке, и постепенно нарастал шум транспорта. Успеть бы на последний автобус. Почему-то никому не пришло в голову посмотреть расписание. Все сосредоточились на метеорах и на возвращении Матвея в свою вероятность, а о такой банальной вещи, как автобус до города, не подумал никто. К счастью, на столбе возле остановки висела табличка с расписанием. Матвей посветил на нее. Как хорошо с фонариком. Спасибо Олегу Денисычу. Как они там сейчас? Им ведь тоже идти по пустырю до машины. В такой темноте и 10 глаз не помогут, не то что 4. Согласно расписанию, автобус по этому маршруту ходил до 23 часов, каждые 20 минут. Матвей не знал, сколько сейчас времени, ведь телефона теперь у него не было. Он провел рукой по внутреннему карману на рукаве. Непривычно пусто. И легко. Но не жалко. Удивительно, но совершенно не жалко. Наоборот, даже приятно, что хоть какое-то напоминание о нем будет в другой вероятности. Матвей почти физически ощущал не только телефон, но и какая-то часть его самого осталась там, за невидимой границей, в другом мире. В мире, куда ему больше нет пути. В мире, где живет его сестра. К остановке подошла пожилая пара с тяжело нагруженной сумкой-тележкой. Видимо, на даче собрали последний в этом году урожай. От них Матвей узнал, что еще нет 9, и удивился. Неужели не прошло и часа, как они приехали сюда с Олегом Денисычем? Матвей вместе с пожилой парой дождался автобуса и вошел в полупустой салон. Протянул сонному кондуктору проездной, занял высокое сиденье на задней площадке и откинулся на спинку. Ну все, он почти дома. Путешествие подходит к концу, и он успевает вернуться до мамы. А это самое главное. Автобус резво летел по ровной дороге, пропуская остановки, на которых никто не входил и не выходил. Скоро плотная чернота за окном сменилась блеском городских витрин и бегущими огнями световых реклам. По мере приближения к дому начали пробуждаться угасшие чувства Матвея. Он как будто встряхнулся, воспрянул, отогнал от себя сожаления и ненужные воспоминания. Возрастало радостное волнение в груди, сладко сжималось сердце в предвкушении ни с чем не сравнимого удовольствия, которое он испытает, когда переступит порог своей квартиры, войдет в свою комнату и, наконец, почувствует себя дома. Какое наслаждение вернуться к себе! Как он мог не хотеть этого там, на пустыре? Последнюю остановку он ехал, стоя возле двери и нетерпеливо постукивая кулаком по железному поручню. Еле дождавшись, когда автобус остановится и выпустит его, Матвей выскочил на асфальтированную дорожку и побежал к своему двору. Пробегая мимо того самого магазина с торца дома, где он прятался от преследователей, он вдруг подумал, надо бы купить себе что-то на ужин. Наверняка тот хлеб, что был дома, уже засох, да и сосиски в холодильнике могли испортиться. А перекусить перед сном было бы совсем не лишним. Что-то он проголодался, путешествуя по другим измерениям. И, кстати, интересно посмотреть, узнает ли его теперь продавщица с пирсингом. Правда, за эти дни она могла его просто забыть. В магазине сегодня сидела сменщица, с которой они виделись во вторник утром в другой вероятности, так что узнать его она никак не могла. Матвей купил сок, нарезной батон и кусок сыра для горячих бутербродов. Подумав о них, почувствовал, как рот наполняется слюной. Да, дома он сразу сделает бутерброды, сядет за свой стол, включит компьютер. Как же он соскучился по собственной нормальной жизни. Добравшись до детской площадки, Матвей невольно замедлил шаг. Конечно, глупо было опасаться, что гопники до сих пор поджидают его во дворе возле дома. Но мало ли что. Это в другой реальности их поймали, ну или почти поймали. А кто знает, как обстоят дела здесь. Вдруг они не нарвались на того спортсмена. Или даже нарвались, и одного все-таки арестовали, но двое других на свободе, и никто их не ищет. Ведь с Гошкой в этой вероятности ничего не случилось, он жив-здоров, и капитан Тихонов может вообще ничего не знать о нападении. Прежде чем идти через двор, Матвей с опаской огляделся. На площадке никого. На лавочке возле подъезда тоже. Кажется, все спокойно. Он короткими перебежками пересек двор и наткнулся на папиного знакомого. В руке у того было мусорное ведро. «Здрасте, дядь Вов!» — машинально поздоровался Матвей. Этого человека он хорошо знал. Дядя Вова жил в соседнем доме и иногда заходил к папе. Вроде бы они в детстве занимались вместе в лыжной секции. «А, Матвей, добрый вечер!» — отозвался дядя Вова. «Что, отец не вернулся еще?»
«Нет, он только 19-го прилетит».
«Да? А мне казалось, он завтра должен. Ну, будешь звонить, передавай привет».
«Ладно».
Дядя Вова пошел к мусорным бакам, а Матвей заскочил в подъезд. Ну вот, очередное подтверждение, что он вернулся. Сосед по двору его узнал. Хотя какое подтверждение еще нужно? Особенно после того, как Милослава и Олег Денисович бесследно исчезли там, возле трубы. Поднявшись на третий этаж, Матвей оглянулся на дверь тети Вали. Выскочит или нет? Может, хотя бы сейчас не услышит. Ну, в самом деле, не стоит же она постоянно в коридоре, глядя в дверной глазок. Хотелось бы избежать ее бурной реакции на его появление после четырехдневного отсутствия. Он и без того слишком устал. Убедившись, что выброса вражеского десанта не предвидится, Матвей вытащил из кармана ключ. Хоть он и понимал, что теперь уже все в порядке, и ключ обязательно подойдет к этому замку, но все же волновался. Даже руки немного подрагивали, а если совсем честно, то вовсе не немного. Руки тряслись так, что он не сразу попал в замочную скважину. Ключ прошел как по маслу. Есть! Матвей даже вскрикнул от радости. Еще бы, после стольких неудачных попыток! Ура! Он по привычке повернул ключ в замке дважды и вдруг вспомнил, что в последний раз в этой реальности закрыл дверь на один оборот. Ну да, точно, ведь он собирался выбежать всего на пару минут, щенка принести домой. Почему же теперь дверь закрыта на два оборота, как и положено? Получается, без него кто-то заходил в квартиру? Может, тетя Валя звонила, а потом решила открыть вторым ключом? Но что, если заходил кто-то другой? Что, если мама вернулась? Нет, только не это. Матвей приоткрыл дверь и осторожно заглянул в квартиру. Тишина. Света нет. Кажется, никого. Ложная тревога. Мама не стала бы сидеть дома без света и включенного телевизора. А спать она никак не могла лечь. Во-первых, еще рано. А во-вторых, вряд ли она спокойно заснула бы, не найдя в квартире своего сына. Нет, все в порядке. Он успел до ее возвращения. Вздохнув с облегчением, Матвей вошел в прихожую и включил свет. Наконец-то его глазам предстала привычная картина. Все было на своих местах. И встроенная гардеробная, и фигурное зеркало в изящной тонкой раме, и точечная подсветка на подвесном потолке. Ну вот, совсем другое дело. Как же все-таки хорошо дома. Он бросил ключи на тумбочку. Прямо в уличной обуви прошел на кухню, положил на стол пакет с покупками. Мама всегда ругала его, когда он не разувался сразу в коридоре. Но ведь мамы не было. А он слишком радовался своему возвращению, чтобы думать о такой мелочи, как чистые полы. Матвей сел на высокий барный стул и открыл пачку сока. Некоторое время он ничего не делал и ни о чем не думал. Просто наслаждался этими счастливыми мгновениями. Он сидит у себя дома на кухне и пьет сок. Какая красота! Вдруг взгляд зацепился за стоящую на плите сковороду с крышкой. Разве она здесь стояла? Матвей наморщил лоб, вспоминая прошлый понедельник. Кажется, ее не было. Или это только кажется? Да нет, точно не было. Мама в тот день ничего не успела приготовить. Она сказала, покупай полуфабрикаты и готовь сам. А он ничего не готовил, он даже не ужинал, так и просидел весь вечер на подоконнике в своей комнате. Откуда же тогда взялась сковорода? Матвей поставил сок на стол, подошел к плите и поднял крышку. Пусто. Но на сковороде явно что-то готовили, причем не так давно, потому что ощущался запах чего-то жареного, то ли яичницы, то ли картошки. Что за ерунда? Он обернулся к раковине и замер. В ней лежали две тарелки и две вилки. А рядом с раковиной стояли две чашки. Матвей смотрел на грязную посуду и ничего не понимал. Он снова и снова перебирал в памяти всех, у кого есть ключи от квартиры. Таких оказалось немного, всего четверо. Папа, мама, тетя Валя и сам Матвей. Папа и мама отпадают, они слишком далеко. Сам он только что вернулся. Напрашивался единственно логичный и разумный вывод. Это соседка. Кроме нее некому. Что же получается? Тетя Валя вошла в квартиру, пожарила на сковороде картошку, съела ее из двух тарелок двумя вилками, а потом еще испачкала две чашки, сложила грязную посуду в раковину и ушла, заперев дверь, как и положено, на два оборота? Бред! Озадаченный Матвей прошелся по коридору, заглянул в ванную, в гостиную. На первый взгляд квартира выглядела такой же, какой он оставил ее в понедельник. И вместе с тем что-то было не так, что-то изменилось. Брошенная на тумбочке расческа, незнакомое полотенце в ванной, мохнатый кактус не на том месте. Какие-то неуловимые мелочи, новые узоры вплетались в привычную картину перед его глазами. В чем дело? Это ведь совершенно точно та самая квартира, тут нет никакого сомнения. Вон сколько доказательств. И ремонт, и ключ, и папин друг. Все сходится. Откуда же ощущение, что он не совсем у себя дома? Матвей остановился на пороге своей комнаты. Ему так хотелось подбежать к столу, включить компьютер, с разлету броситься на кровать. Но он не решался войти. Даже свет включать не хотел. Кто знает, что он увидит вместо знакомой обстановки. Как же он устал от сюрпризов. Свет из коридора сюда не проникал. И Матвей был этому рад. В темноте комната оставалась прежней, той, которую он знал наизусть, и по которой мог передвигаться с закрытыми глазами. Не поворачивая выключателя, Матвей уверенным шагом прошел к окну и выглянул на улицу. До боли знакомый пейзаж. Фонарь, скамейка, газон, детская площадка. А здесь, в комнате, любимый широкий подоконник, на котором нет ни одного цветочного горшка, светящиеся цифры часов, очертания монитора на столе. Все такое привычное и родное. Конечно, он дома. Как можно сомневаться? Просто когда долго отсутствуешь, дом всегда кажется изменившимся. Не таким, каким ты его помнишь. Ерунда. Обычные приколы памяти. Матвей уже повернул было обратно к двери, намереваясь включить свет и выкинуть из головы все глупости, как вдруг услышал посторонний звук, который заставил его замереть на месте. Из прихожей доносился скрежет ключа в замочной скважине. Кто-то открывал входную дверь. «Тетя Валя? А может, мама?» Матвей решил пока не выходить из своей комнаты, на всякий случай. Он даже сам себе не мог объяснить, что его остановило. Ведь если разобраться, никто, кроме соседки и мамы, сейчас прийти не мог, а ни от той, ни от другой прятаться не было смысла. Но он все равно стоял в темноте, стараясь не двигаться, и напряженно прислушивался к звукам в прихожей. Видимо, долгое скитание по параллельному миру сделало его более осторожным. Дверь открылась, потом с шумом захлопнулась. Но времени прошло чуть больше, чем было нужно, чтобы впустить одного человека. И по шагам, и по возне в прихожей стало понятно, что вошли по крайней мере двое — мама и Ксюша. Или все же тетя Валя и ее неизвестный спутник, с которым она ела жареную картошку из двух тарелок. Выйти посмотреть, что ли? И вдруг...
«Кто опять свет оставил? Снова скажешь, не ты!»
— донесся до него звонкий девчачий голос. Голос, который Матвей теперь узнал бы из тысячи. Голос Милославы. Матвей остолбенел. Он ничего не мог понять. За сотую долю секунды в голове пронесся миллион мыслей. Почему Милослава? Откуда? Как он мог снова оказаться в ее вероятности? Это невозможно! А как же дядя Вова, который его узнал? А ремонт в квартире? А ключ, который подошел к замку? Получается, что это не он в ее вероятности, а она в его. Может, она все-таки приняла его приглашение и тоже пролезла через трубу? Но как она тогда вошла в квартиру с ключом от другого замка? И вообще, с кем она сейчас в прихожей?
«Ага, конечно, у тебя всегда я виноват», — ответил ей мальчишеский голос с легкой хрипотцой. «Одна ты ничего не забываешь».
И этот голос тоже показался смутно знакомым. Матвей точно его уже где-то слышал. Пока он усиленно пытался вспомнить, где именно, голоса переместились в кухню, и перепалка продолжилась уже там.
«Ну вот, и здесь тоже свет горит, и на столе все продукты бросил».
«Какие еще продукты? Ничего я не бросал».
«А это что такое? Батон, сыр и сок открытый».
«Да говорю тебе, это не я».
«А кто еще? Апельсиновый сок только ты пьешь!»
И тут у Матвея буквально остановилось дыхание. Догадка пронзила его раскаленной молнией с ног до головы, стало одновременно горячо в затылке и холодно в животе. Кусочки пазла сложились. Он вспомнил, где слышал этот мальчишеский голос, на своей видеокамере и на дисках с домашним видео, которые мама так любила пересматривать. Это был его собственный голос. Не помня себя и почти не соображая, что делает, Матвей добрался до прихожей, дрожащими руками нащупал дверную ручку и выскочил на лестничную площадку. Осторожно прикрыв дверь, он стремглав понесся вниз по лестнице. Случилось самое ужасное, что только могло случиться. Он оказался не у себя дома, и даже не дома у Милославы, а в совершенно другой, чужой вероятности. В вероятности, где у его счастливой мамы родилась сразу двойня — и дочь, и сын.